Всем привет! 16-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Мы сегодня в классическом составе.
Привет! Сегодня с вами Женя. Кстати, сегодня Виталик с нами, потому что меня тут спросили недавно. Подождите, вот он все время всех называет, а как его-то зовут? Виталик.
Очень
приятно. Главный или босс?
Да, биг босс Виталик.
Макс тоже здесь.
Да. Долгожданный Макс. Мы не будем говорить про вирус сегодня и карантин. Поговорим про более крутые штуки. Продолжим сегодня серию с дизайном, но до этого есть мега важная новость, которую нам надо обязательно обсудить. iPad Pro. Новый iPad Pro. С новой операционной системой, как она там называется, iPad OS. Макс, давай, затравляй. Я знаю, у тебя есть что.
Да ничего. Вот у меня есть статья. В статье написано iPad Pro isn't a computer still. Но, к сожалению, статью я не читал. И я не очень согласен. То есть я попробовал. Я поставил эту операционку, как только она вышла, обновление это. И мне понравилось что у меня сейчас есть сетап, где я одним USB-C кабелем подключаю к своему компьютеру все там. И телевизор, и клавиатуру, и этот... возилку пальцем, тачпад. Правда, тачпад, он беспроводной, но когда его подключаешь по кабелю, он сам коннектится куда надо, и все всем замечательно.
Мне кажется, ты забыл еще одну штуку, которая тоже с этого же кабеля приходит.
Да, у меня нету. А у тебя какая штука?
Есть, конечно. Зарядка.
Зарядка, очевидно, как бы. Это основное назначение этого кабеля. Хорошо, да.
Но, согласен. То есть многие слушатели могут не понимать, о чем мы говорим. Значит, ты приходишь с MacBook'ом, предположим, суешь туда один провод из твоего монитора, и этот провод тебе подключает все то, что подключено в мониторе, и еще и заряжает твой MacBook.
Не совсем так. У меня более архаичный монитор. Он еще сам не этот, не USB-C. То есть у меня монитор там через HDMI торчит. Но это не важно. То есть у меня есть провод, да, провод в розетку, провод в клавиатуру, провод в возилку пальцем, мышку. И я потерял, короче, счет уже вещам. Ну, вы поняли, это 4 вещи подключены, короче говоря, через один кабель, да? И я вот этот кабель там в конце рабочего дня этот кабель достаю из своего рабочего компьютера. И вставляю свой iPad Pro теперь, наконец-то. И получаю домашний сетап, не вставая с места. То есть у меня меняется картинка на мониторе, но при этом все остальные инструменты у меня работают как прежде. Тачпад у меня возит теперь пальцем по экрану, по виртуальному экрану этого iPad. Клавиатура набирает туда, куда надо набирать, и экран показывает эту картинку с iPad. Правда, она почему-то не заскейлилась. То есть мне на самом деле очень, очень понравилось, очень приятно. Так быстренько чего-нибудь наколбасить на iPad, не утруждая себя нажиманием виртуальных кнопок. Вот, кстати, вот по поводу виртуальных кнопок у меня есть на что позлиться, но потом. Мне понравилось, я как бы посидел так 5-10 минут, так оно по этого крутится, вертится. Если включить видео на встроенных аппликейшенах, типа Apple TV, или как, да, Apple TV она, по-моему, называется, TV App, вот она как называется. Если на нем включить, то видео растягивается на весь экран, на весь доступный экран монитора. Как бы рабочий экран пока что не растягивается. То есть я так понимаю, что это зависит от приложения. Если приложение поддерживает растягивание на весь экран, то оно тебе будет показывать. А некоторые приложения, я так понимаю, они могут еще и использовать монитор как второй экран, а не только как Mirror. Но это пока что вот мои впечатления. Не знаю, программировать там, наверное. Хотя у меня сейчас все программирование в SSH, да. То есть если я на iPad открою точно такой же SSH, то вперед, какая разница. Вообще никакой разницы между компьютером и iPad не будет вообще. Виталий.
Подожди. Тут говорят, что самое плохое... Ну, то есть первое, о чем они говорят, почему это не полноценный компьютер, это потому что моего модели начинаются, значит, с $999, вот это iPad Pro, и нужно еще потратить $300 на клавиатуру, потому что она изначально-то не идет в комплекте, и это уже получается довольно дорого, и, в общем-то, легче купить MacBook за те же деньги. Вот. И действительно, про то, что ты говоришь про апы, что если ап не compatible как бы с iPad Pro, то ты будешь такой экспириенс получать не очень приятный. Вот, то, что мне растягивается.
Клавиатура не обязательно, я же вам рассказываю, что я втыкаю внешнюю клавиатуру, которая у меня уже и так есть. Ну да, окей. С той клавиатуры я... Ну, к той клавиатуре другие претензии есть, которая встроена. Но, блин, покупать... Сколько она там стоит? На стольких лютых денег, там, $250, что ли. И ее еще нету, к тому же. То есть эта клавиатура, она... Ну, это такой хай-энд, что я прям не знаю, какой хай-энд. То есть там проще, не знаю, за $50 купить к нему эту обложечку или, или даже не покупать. А купить обычную клавиатуру по USB и этот и переходник, и все.
Я пробовал тоже поиграться с iPad на Pro на новой прошивке, на новой версии операционной системы. Значит, то, что меня задело, я назову это когнитивная нагрузка на мозг. Вот у тебя есть паттерны того, как ты используешь клавиатуру, шорткаты. Мне кажется, я очень много их использую постоянно. И как только я пришел на iPad Pro, у меня просто начал взрываться мозг от того, что все происходит не так, как я привык. Ну, то есть в любом приложении какие-то шорткаты, какие-то действия, которые... Даже элементарный опыт, когда ты набираешь слово, macOS, он его порой автоматически заменяет на какое-то другое, которое он нашел там в своем спеллчекере.
MacBook тоже так делает. Это отключает.
Так, ну, я и говорю про macOS. Вот, смотри, и обычно я на клавиатуре нажимаю Escape, если не хочу, чтобы это отменялось. Но в iOS так, iPad OS так не работает. Переключение языков. У меня забандено на Command Space. Естественно, я не могу сделать точно так же на iPad OS. Всякие разные шорткаты, например, в браузере, они одинаковые. То есть Command L, я иду в строку ввода, Command Shift, скобочки квадратные, переключаясь между табами, Command 1, Command 2, я тоже могу прыгать между табами. То есть все более-менее повторено. Музычку могу играть, там, переключать треки, все это работает клево. Но какие-то app-специфик и специфик по работе с текстом, с переходами между окнами иногда различаются и прям становится очень больно. То есть я посидел буквально минут 20, и у меня начал закипать мозг, и я пришел, не сейчас. Ну, то есть можно, конечно, привыкнуть и адаптироваться, если работать только с iPad OS. Наверняка это можно сделать, но мне кажется, что пока я не готов. И второе, что мне очень сильно не нравится, и не понимаю, почему так сделано, это то, что мне казалось, что приложения, не адаптированные под планшет, которые работают только под iPhone, они, когда вот ставишь два приложения рядом, они бы могли как-то работать. Но оказывается, нет. То есть я не могу вот неадаптированное приложение, чтобы оно разделяло экран с каким-то другим. То есть оно всегда будет занимать целиком экран, что тоже пока как-то напрягает, потому что есть такие приложения, которые хотелось бы использовать в iPad, но они не адаптированы.
Но, например, Макс, погоди, это заява как бы разработчикам приложения. Почему они не сделали его для iPad?
Ну нет, смотри, моя претензия к разработчикам iPad OS, то есть, ребята, а почему вы не сделали, чтобы это приложение могло разделять экран с каким-то другим? В чем проблема?
Наверное, в чем-то проблема, я уж детали не знаю.
Ну вот, то есть, мне кажется, это могло быть нормальным решением архитектурным. Но, с другой стороны, если у тебя там среда разработки в SSH, мне кажется, что ты можешь это делать. Но, с другой стороны, я то же самое вытворял в 2012 году с iPad. Вот я не совру сейчас. То есть я подключал клавиатуру, Bluetooth, и по SSH там что-то делал. И слушал музычку, и все такое. Ну, то есть мы недалеко ушли от того, как это вот сейчас можешь получить.
Не скажу про 2012, но что-то я... Когда же это было? Это году, наверное, в 14-м. Мы пробовали так делать, и как-то не очень пошло. Но ведь это как бы блютусная клавиатура, да? А сейчас-то уже проводная, настоящая, родная, с этим, с толстым ходом, с кликом, со всеми делами. То есть полноценный десктоп, все как бы воткнул и пошел в свою терминальную сессию, и там работаешь. Не знаю, у меня, я как бы не пробовал терминал, это у меня пока что только догадки, но я это обязуюсь попробовать на этой неделе, посмотреть, как это работает, не будет ли меня раздражать. А внутри терминала там тмук-сессия, там переключение, там никаких этих... русский язык там вообще не сдался никому, все только по-английски, и переключение клавиатуры не чешется, и вообще все остальное. Escape есть, и ладно.
Слушай, ну тут же недавно... Да, но тут же недавно были, так сказать... Я тут почитал статьи, был заголовок, что теперь можно прогать на iPad Pro, Visual Studio Code, Runs Well in Safari, бла-бла-бла, with iPad, with Cursor Support. И там ты такой заходишь, там тебе показывают скриншотики, что вот у тебя на iPad теперь Visual Studio Code. Я уже подумала, такая, ничего себе, как классно. А потом думаю, а как это все делается? Там рассказывают, что для того, чтобы весь этот сетап заработал, тебе нужен специальный как бы сервер, на котором ты хостишь Visual Studio, и потом ты по удаленке к нему подключаешься, и, в принципе, можешь работать в Safari и там что-то прогать, включая, там что пишут, что работает дебаггер, вот, и можно, ну, там, чувствовать себя довольно прилично с текущим там поддержкой курсора и так далее. Вот, но мне кажется, что это так, так пушками по воробьям очень сложно.
Не, ну это же не тебе, как, знаешь, домашний проектик, да, по это вечерком поколбасить там на ассемблере что-нибудь. Это для корпорации. То есть корпорации сейчас, не знаю, многие так делают, когда у тебя, особенно когда эти, когда монорепа огромная, да, то есть там в Windows ты не скачиваешь все сорцы Windows на локальную машину. Ты работаешь удаленно всегда. То есть эти сорцы всегда удаленно. И даже, как правило, наверное, не на твоем лаптопе. То есть у тебя где-то есть сервер в облаке, на который ты SSH-ишься, и там все эти сорцы лежат. Или еще каким-то другим способом. Я не знаю, там, как это в мире Windows делается, но в мире всяких более-менее Unix-овых development environment это делается через SSH.
Да, я тоже очень часто встречал подобную практику, что ребята приходят на рабочее место, подключаются либо через SSH, либо идут через Remote Desktop и разрабатывают на какой-то удаленной среде. Но, Жень, смотри, это же мега круто. Ну, то есть, во-первых, ты не засоряешь свой локальный environment, он у тебя всегда чистенький, хорошенький и быстро работающий. А во-вторых, у тебя вот среда прям настроена на задачу. То есть она такая, знаешь, disposable.
Слушай, все здорово, согласна. Очень люблю такой сетап. Мне нравится, когда мой как бы компьютер, лаптоп чистенький, на нем ничего нету, кроме там пары тулов для удаленного доступа куда-то. Мне нравится, когда я в этом... Ну, то есть, если что-то сломалось, то на моем лаптопе-то я ничего не потеряла, и вообще я просто переустановила винду, зашла снова, подключилась, и у меня вообще... как бы никаких нету проблем, не надо там долго что-то скачивать, устанавливать.
Или вообще с iPad зашла.
Но есть один нюанс. Вот что я очень люблю, мы работали в таком сетапе, то, что в офлайне ты все. То есть как только у тебя нету интернетов, на этом твои полномочия все. Вот это меня всегда печалит очень.
А такое бывает?
Ну, конечно, в самолете, например. Ну, то есть...
Зачем ты работаешь в самолете? Читай книжку.
Хорошо, Макс, все, больше проблем все, у меня нет.
Вот как здорово, решили проблему. На самом деле, я ну, это как бы мои тараканы в голове, но я не могу работать в самолете, это категорически неудобно. Ну и потом, во многих самолетах сейчас уже есть интернет для таких.
Ребят, посмотрите в окно. Какие самолеты, а что вы? Не скоро еще вернется эта практика в нашу жизнь. Но, с другой
стороны...
В поездах хуже,
там нет интернета.
Но, с другой стороны, стоит заметить, что, находясь в самолете в европейской части Земли, я видел меньше работающих людей, чем в Соединенных Штатах Америки. Здесь, когда ты летишь, ты просто понимаешь, что ты в каком-то огромном open space. То есть вот когда ты проходишь через ряды, все люди с открытыми ноутбуками, у них там какие-то презентации, таблички абсолютно постоянно. В Европе, ну, может быть, максимум половина, да, там в Западной Европе я такое встречал, что там где-нибудь, я не знаю, из Франкфурта в Лондон ты, например, летишь, там, наверное, будет весь самолет работающий. Но вот в Америке это прям феномен. Жень, тут твои друзья. Я вот про что.
Да, это в Штатах мои друзья, которые работают.
В самолете, да.
В самолете, да, молодцы. Не, ну я думаю, что обусловлено еще тем, что в Штатах все-таки очень много, где в самолетах есть Wi-Fi, все-таки в трансатлантических рейсах, а также в европейских, с этим есть небольшая проблема до сих пор. Поэтому, конечно, работать сложнее, может быть, как раз таких issues.
Ну, для меня, если честно, самолет, если уж мы начали про самолеты, мне кажется, это будет плавный переход. А для меня это такая среда, где очень много шума и стресса. Я не могу работать продуктивно в этой среде. То есть, если мне очень-очень надо что-то сделать, конечно, я буду этим заниматься. Но если мне ничего горячего прям нет, я лучше действительно послушаю книжку. Причем именно послушаю, потому что читать я тоже не могу, как-то очень неудобно, когда ты в самолете, тебя может трясти и все такое. Вот. А закрыл глазки, сидишь, слушаешь аудиокнижку или какой-нибудь подкастик, прям идеально.
А потом такой раз просыпаешься, и там 5 глав уже прошло, а ты нифига не помнишь.
Ну, такое бывает, да, но можно же отматывать. Небольшая проблема.
Так, ну что, мы порешали все вопросы с iPad Pro?
Нет, мы не порешали все вопросы. Виталий осуждает, и я не понимаю, почему.
Так я же говорю, когнитивная нагрузка. Ну, то есть мой мозг начал вскипать. Вот я не знаю, если у вас был такой опыт с одной операционки на другую переходить, или с iOS там на Android, или с Винды на macOS, на Linux, неважно. То есть первый, наверное, месяц у тебя вот просто всегда взрывается мозг на каких-то простейших задачах. То есть у тебя прям боль, потому что тебе надо привычки свои все переделывать.
Ну и потому классненько, что... по 15 минут в день помучился и через месяц перешел, я считаю, так?
Да, но это же прям физическую боль причиняет. То есть я ее прям чувствую, вот у меня начинает закипать от этого мозг.
Ну хорошо,
а тебе надо работу работать же в это время. То есть ты про то, что надо плавненько переходить? Я правильно тебя
понимаю? Я про то, что может быть, оно и не так все плохо. Может быть, ты к этому привыкнешь, и потом не будешь знать, как ты вообще раньше без этого жил.
Ну, оно всегда так. Когда ты привыкаешь к чему-то, ты думаешь, как я без этого жил. Естественно.
Поэтому я бы не был так категоричен прямо с самого начала. Надо дать немножко времени этому поутихнуть. Надо дать им время собрать багов, починить багов, и, возможно, все будет замечательно.
Мы с тобой это уже обсуждали, значит, у меня не хватает одного фактора. Мне не хватает Separate Display. Я, может, и не часто буду этим пользоваться, но вот мне его не хватает. Сейчас есть только Mirroring, и мне кажется, этого недостаточно. То есть мне хочется, чтобы мотать головой, когда я сижу в своей среде рабочей, в одном мониторе смотреть один документ, в другом мониторе смотреть другой документ и как-то с ними работать. А иначе я не понимаю, зачем мне этот внешний дисплей нужен. То есть
Погоди, это была минорная версия этого операционной системы. Погоди, может быть, осенью выкатят что-нибудь новенькое для тебя?
Это вот. Тогда прям радар. Сяду и буду пробовать, честно.
Женя, а ты будешь пробовать?
Ну, посмотрим. Не знаю еще пока. Что я все еще жду новый iPad mini.
Мне вот что нравится в iPad, это то, что ты как бы его подключил, у тебя раз компьютер с клавиатурой, со всеми делами, все, большой телевизор, смотришь в него, а потом отключил, положил на пузо, смотришь Netflix, красота же. С лэптопом как-то все-таки не то, то есть он как устройство потребления контента, лэптоп это мэ.
Так есть еще очень важный фактор, о котором мы не сказали. И вот с этой чудо-клавиатурой, с тачпадом, мне кажется, это прям понравится многим людям. В iPad, в отличие от MacBook, есть сим-карта. И это прям меняет жизнь. Ну, потому что там батарейка норм. Конечно, ну, то есть вот прям те люди, которые сидят в кафешках и работают в мессенджерах и браузерах, вот им прям туда. Прям сразу же. Потому что, ну, я не понимаю до этого, как они потребляли интернет там по публичному Wi-Fi с VPN-чиком, вряд ли с VPN-чиком даже. Ну, то есть такси. А тут, а если это еще и станет 5G когда-нибудь, вот когда ты там пообещал осенью, то мне кажется, это прям идеальная такая штучка будет.
Не знаю, 5G, когда всем станет 5G, всем симку занесут и в лэптоп, и в холодильники. Мы это уже обсуждали. Ладно, давайте, я вас ненарочно задержал на этой теме, давайте перейдем таки. Переход, правда, потерян.
Да, я хотел красиво, но не получилось. Но вернемся к самолетам, потому что у нас есть незаконченный список 100 лучших дизайнов, технологических дизайнов по версии журнала Fortune. И мы продолжаем с 16 пункта. 16 пункт — это Boeing 747. Ребят, кто-нибудь летал на этом самолете? Или помнит, что летал? Хотя бы.
Я точно помню, что не летал.
Я не знаю, я не отношусь к людям, которые собираются лететь, такие, какой же у меня самолет, и сейчас все про него прочитаю, посмотрю, понять не имею. Может быть, летал.
Видишь, нет, скорее всего, не летал. Если бы летала, то ты была бы впечатлена.
Жень, есть сервис, реклама в подкасте, есть сервис, называется Up in the Air. Пользуешься таким?
Нет.
Нет. Он очень клево рассказывает о том, когда у тебя заканчивается чекин, когда начинается посадка, всякие такие штуки. Дает тебе ссылки за чекинец, то есть такой помощник, если ты летаешь. Можешь форвардить свои билеты, либо забивать ручную рейсы. У него очень хорошая интеграция с iOS, то есть очень грамотный виджет. Я им постоянно пользуюсь. Вот. И к чему я это говорю? Потому что в нем очень просто посмотреть, на каком самолете ты летишь. И вот иногда, когда тебе совсем нечего делать, можешь там полазить, почитать всякое.
Так, хорошо. В следующий раз обязательно почитаю.
А еще есть там инструкция по безопасности, и в ней всегда написано, в каком самолете ты летишь.
Да.
Как будто бы ты ее читаешь. Ну ладно.
Каждый раз.
А еще когда-то, я помню, мне рассказывали, что формой турбин различать можно было робусы и бонги, но, по-моему, больше не работает. У кого-то из них турбина была приплюснута, а у кого-то была ровного круга. Вот. Но не суть. Знаете, чем крутой Boeing 747? Помните, к нам приходил Дима и рассказывал про элемент управления разлочить iOS? Когда-то был такой. Щеколда вот это. Так вот, эта щеколда появилась именно в 747-м Боинге. И разработал ее тот самый дядька, который придумал, ну, не придумал, который открыл компанию IDEO. Помните эту компанию? Так, которая в то же время еще и сделала, помогла сделать iPod компании Apple. То есть, представляете, то есть насколько вот какая-то одна личность, она вот прям фигурирует в этом списке и вершит судьбы человечества, можно сказать.
Погоди, вообще... это который Swipe to Unlock, что ли? Так он же до сих пор есть.
Нет. Вот этот элемент, он копировал открывашку и закрывашку дверей в туалете, в самолете. А вот эту открывашку и закрывашку дверей придумали именно в 747-м Боинге. И придумал дядька, который вот открыл компанию IDEO, вот это креативное агентство, которое помогает всяким вот большим корпорациям делать клево.
Ну, это прям вообще круто.
Эпик, да? Вот.
Слушайте, я тут почитала, что, оказывается, первый Boeing, который был до 747-го, 707-й, он мог перевозить только 219 пассажиров. А вот первый 747 смог перевозить 550. То есть он был в два раза больше. Да, судя по фоткам, конечно, он огромный.
Кстати, Жень, ты меня научила, и я действительно стал сейчас проверять по каждой записи. 747 Boeing сейчас можно купить за каких-то 350 миллионов долларов. Если новенький брать. Если брать тот еще 70-х годов, то где-то можно за 50-60 ухватить.
Скинемся.
А их еще производят?
Да, конечно.
Нет, по-моему.
19-го года. Я видел 19-го года за 350 со скидочкой.
А мне казалось, что сейчас некоторые
авиакомпании... Не спеши, не бери.
Подожди, мне кажется, сейчас некоторые компании отказываются от 747-го Боинга и уже их списывают, мне казалось. Я думала, что их уже все перестанут производить.
Ну, это то, что я на eBay нашел. Шучу, конечно, но это поверхностный гуглинг мне рассказал. Я не всматривался ни в продаже, нет, но сказали, что вот в 2019 году можно было купить за 350.
Интересно. Так, ну что, пойдем дальше?
Следующая технология – это компания…
Обождите. А. Я на самом деле хочу вынести мусор из избы и рассказать всем слушателям, что Виталий хочет идти по всем пунктам один за одним, а мы с Женей хотим как бы по самым интересным. И я как бы не могу, я хочу об этом сказать.
Но...
Поэтому я бы на самом деле пошел и стал прыгать через один, через два, через три, когда будет интересно. Особенно, когда пойдут пластмассовые стулья. Ну, ладно, давай, переходи к следующему.
Легко, но Polaroid, мне кажется, это прям значимая штука. Прям реально.
Это я согласен,
штука.
Спору нет.
То есть, вот сейчас как устроена жизнь у меня? Начну издалека. Казалось бы, распечатать что-то это вообще не нужно. Особенно фотографии, да? Но, тем не менее, в месте, где я живу, был принтер, который там за какую-то денежку ты мог отправить туда на печать, заплатить и спуститься несколько этажей и забрать бумажку из этого принтера. Весь этот этаж закрыли в связи с карантином, потому что он публичный был. Вот. И общественность бунтовалась и попросила, чтобы этот принтер вернули в публичное пользование. Потому что у людей есть потребность печатать всякие документы, бумажки. Ну, с фотографиями, понятное дело, что сейчас попроще. Потому что фотографии, да и как-то они тоже такие стали очень мимолетные. То есть время жизни фотографии, оно сильно уменьшилось. Некоторые ты никогда в жизни не посмотришь, которые ты нафоткал. Но, тем не менее, я представляю, что в каком-то еще 1960 году, например, там, или 69 году, до появления Полароида, чтобы посмотреть фотографию, ее надо было сходить и распечатать, и это занимало там кучу времени, прям очень много времени. И мне кажется, это был прям очень большой дил, когда появился Polaroid, который тебе вот прям моментально мог отдавать твою фотокарточку. И это же, этот сценарий использования до сих пор живет. Я видел, как ребята на вечеринке фоткаются и прям раздают друг другу фотокарточки, и всех это прям веселит.
Я слышал. Окей, говори.
Подожди, они сейчас, во-первых, раздают нифига не полароидные фотокарточки. А Polaroid еще, по-моему, 10 лет назад закончил свое существование и сказал, что мы, значит, больше фотографий таким, ну, такие камеры производить не будем. Вот, и потом подтянулись другие компании, которые типа всяких Instax и так далее, которые, по сути, скопировали эту технологию и сделали их такие hipster available. Вот. Но сейчас интересно, что Polaroid переживает свое второе рождение. И вот, по-моему, недавно совсем они выпустили новый. Опять Polaroid какой-то, Polaroid что-то там Now, или как так называется. Вот. И теперь, ну, снова под эгидой Polaroid они выпускают очень похожий на look and feel тех дней. Но вот то, что ты видел на всяких мероприятиях, это нифига не Polaroid. Такое же название, как я не знаю, как Xerox. Это название же фирмы, а мы это используем как глагол. То есть мы же говорим отксерить пойти что-нибудь.
Поэтому это является дизайн-легендой, что оно как бы стало уже именем нарицательным.
Да, но я-то имел не это в виду. Я имел в виду, что это до сих пор имеет вот такой эффект, что типа вау, вот она фоточка и... У людей это очень эмоционально.
Мне кажется, что сейчас оно имеет такой эффект, потому что, вау, смотри, это же Инстаграм. Это же Инстаграм в реальной жизни.
И не надо идти в этот фотобуз. Да, да.
Да, я хотел сказать, что я вот слышал, что Polaroid, он как бы... Ну, то есть его консюмерская польза, она, да, была, конечно, интересна, когда был вау-эффект. Но потом, я так понял, профессиональные фотографы, они его взяли немножко на вооружение и... На сетах они стали просто полароидом быстренько щелкать несколько кадров, посмотреть, как оно будет выглядеть на бумаге, и потом уже как бы брать профессиональные камеры и щелкать уже по-настоящему.
Ну, кстати, мне очень понравилась твоя аналогия, она действительно верна, то есть первые иконки Инстаграма, они же прям мимикрировали Polaroid, и прям формат так этих квадратных фоточек.
И квадратные фотки, прям... конечно.
Да.
Но там даже рамочки для фоток были в формате, что верхний бортик и два левых поуже, а нижний потолще. Ну, то есть,
для,
там реально...
для подписи.
Да. Типа вот в Инстаграме вот эти рамочки были вот так же точно сделали, как будто бы а-ля полароидером.
Что подтверждает тот факт, что как бы полароид не зря назван здесь легендой дизайна.
Блин, Форчин, не наврали, пацаны.
Купить классический 70-й. Да, можно за 400 и не миллионов, а долларов США. То есть, Женя права, они возродили свой магазинчик, не магазинчик, свое производство, вот. И прямо на веб-сайте polaroid.com продаются даже ретро-модели. И новенькие тоже. Ну вот, 400
наконец-то, баксов. Наконец-то в этом списке что-то, что мы можем себе позволить.
Не, погоди, а ты еще не знаешь, сколько там картриджи стоят. То есть там Polaroid 400 стоит, и картридж еще 350 на 10 фоточек.
Ну, как бы выбирая между iPad Pro и Polaroid.
iPad Pro?
Ну, в принципе, если 400 плюс 350 сложить, в принципе, уже практически на iPad Pro можно собирать. Ну, я имею в виду место, если покупать то или то. Я не понял? Ладно, не важно.
Ладно, понеслась дальше.
Забирайте. Забирайте дальше.
Конечно, конечно. Все забрал Polaroid, а нам типа... А можно вот пропустим дальше? Вот Tesla Model S, седан, вот мне это не очень интересно.
Тоже согласен, фигня, поехали дальше. Nokia.
Подождите, чуть-чуть расскажу.
Нет, отказать.
Хорошо, ладно.
Это опять к вопросу того, что мы хотим пропускать части.
Мы же не можем купить Model S.
Что за диктатура и авторитарность, да?
Окей.
Давайте, вот если бы Nissan Leaf там был, то еще там можно было что-то обсуждать.
Воу-воу-воу, нет, а это отказать вообще совсем. Ладно, Виталий, давай, два предложения про Tesla.
А, мне понравилось то, что все Tesla, оказывается, дизайнит один и тот же дядька. Вот этот Франц фон Хольцхаузен. А, до этого ничем не знаменитый. Но он проработал в Volkswagen, в GM, вот. А, но, тем не менее, вот один и тот же дядька делает, типа, там, все Теслы текущие. Мне кажется, вот если он встречает, например, Теслу в золотой пленке, тонированную в ноль, вот он плачет или нет, когда он видит такое на улице. То есть, насколько вот он гордится этими ребятами. Ну, я про то, что Тесла — это вот прям уже такой... Не вау-вау, а автомобиль, на котором ездят все вокруг. Особенно в какой-нибудь Норвегии или Голландии. Поэтому ништяк штука, проехали, согласен.
Ну, я, кстати, знаю, что вот, например, в Норвегии там даже правительство дает некоторые дотации на покупку электрокаров, включая Теслу. То есть, например, хочешь купить ее, то ты можешь получить, по сути, беспроцентный кредит, в отличие там от всех остальных автомобилей, потому что они там топят же за environment friendly и так далее.
Но вот. Насколько это сильно, то, что ты едешь в какую-то деревню в Норвегии, вот прям вот это in the middle of nowhere, и ты видишь там кучу Тесел. Прям вот они могут в ряд стоять, например, где-нибудь припаркованные 2 или 3.
Ну, и плюс там куча денег уложенных в инфраструктуру. То есть там легко очень везде ее зарядить, припарковаться и так далее. Никаких проблем нет.
Да, а в Амстердаме у меня была игра такая, прям между собой, между мной и мной. А, когда я проходил шоу-рум Тесла, я всегда должен был найти на машине машину Тесла на этой улице. То есть она должна быть либо проезжать, либо быть припаркована. Вот, и всегда работала каждый раз. Никогда не было такого, чтобы я проходил мимо шоурума и не видел эту машину.
Кто выиграл?
Ну, конечно, я. Кто же еще мог выиграть? Ну, что ж, вы говорили, что там дальше интересно, выбирайте интересное.
Как прямо следующая Nokia. То есть тут даже далеко ходить не надо. Это ж 3210. Правда, я не очень согласен с 3210. Мне кажется, что в российских реалиях 3310 все-таки это икона.
Да, я согласна.
У меня никогда не было Nokia телефона. Вообще никогда.
Нет, ну хочется отметить не только сам по себе дизайн, как бы Nokia, понятно, что он был очень такой кирпичный, но они смогли туда сделать какие-то вещи, которые присутствуют до сих пор. Например, игру в змейку. Она же была просто как это... Вот это вот тоже дизайн, который таймлесс.
Подожди, Женя, у тебя была Nokia или не было? Мы так
была,
и не поняли.
Была. Но есть... у меня было 3510 уже, у меня было чуть попозже, которая такая желтенькая. У нее были сменные панельки, и этим она была круче.
Цветные?
Вот, да.
Поэтому ты ее и купила, понятно.
Сейчас же какая-то контора начинает, не то что начинает, а уже начала выпуск этих в старом корпусе от 3310 или типа того, что-то они выпускают телефоны, которые там с 3G, с LTE, со всеми делами. И меня что-то так... Они стоят каких-то вообще небольших денег совсем. Меня все подмывало. Вот у меня есть как бы свободная сим-карта, я думаю, пойти себе купить такой фичефон, чтобы он там неделю просто лежал и звонил иногда. Ну, хотя вряд ли он звонить будет. Только если спам какой. Но вот прям вот очень хочется. Но потом, когда они выпустили модель с LTE, оказалось, что она живет там всего там 3 дня, а это почти что сравнимо с айфоном, и я решил, что типа ну его нафиг.
Так, стоит Nokia 3210 на Амазоне, поюзанная, 80 баксов.
Так, а новая с LTE что-то 100.
Ну, а, кстати, да, вот эта 3210, она может еще не работать там, где 2G нет.
Да-да-да. А, кстати, я как-то вспоминаю про 3310, я что-то шел по какой-то мимо какой-то барахолки в Сингапуре, и там лежала, там была такая корзина, просто натурально корзинка стояла на земле, и в ней просто свал был этих Nokia 3310, я не знаю, штук 50, наверное. И как бы я понял, что вот это commodity. То есть вот как они тут пишут, да, в этой статье про Fortune, что они, что Nokia выпустила там, продала 100 миллионов этих 3210 телефонов. Мне интересно, где они все закончились.
Слушай, а вот, кстати, вопрос. Я тоже когда-то мечтал о таком вот, знаешь, телефоне, вот, чтобы прям купить себе звонилку, но я так подумал, что я уже давненько не принимаю толком звонков, вот прям по связи сотовой.
Даже сейчас?
Ну, голосовые, да, то есть по интернету, которые, вот всякие сервисы. Но если тебе звонит какой-то номер, то, как правило, ты не хочешь этот звонок. Ну, то есть это либо спам, либо какие-то очень неприятные люди тебе звонят зачем-то. Вот так вот в моей практике. И более того, знаешь, если мне звонит какой-то знакомый, и до этого он в чатике не предупредил, что он мне позвонит, я это считаю прям за оскорбление. Ну, то есть как бы какого вообще? А спросить? Ну,
вот и
почему
какой
ты мне сейчас звонишь?
А это, может, еще в календаре нужно отметиться?
Если это рабочие часы, то это единственный способ со мной поговорить. Ну, то есть я раздражаюсь как раз-таки от этих звонков, потому что, скорее всего, я в это время на телеконференции какой-нибудь сижу, там разговариваю с кем-нибудь.
Ну, тогда, получается, только ради змейки можно покупать такой телефон, да?
Ну да, и получается то, что я вот начал думать, развивать эту тему. Получается, если, например, у меня будет iPad, с которым я буду все время находиться, вот он у меня в руке будет, и вот у меня есть часы, которые научатся наконец-то поддерживать все эти телеконф-сервисы когда-нибудь, рано или поздно, то мне, наверное, не нужен будет телефон совсем. Потому что я не люблю, если честно... еще мессенджинг на ходу, потому что если тебя спрашивают что-нибудь серьезное, то я все равно на ходу не отвечу, потому что мне надо сесть подумать, там фокус войти. А если это не серьезное, ну, это может подождать, пока я не окажусь где-нибудь за столом, там что-нибудь такое. Вот. Поэтому мне кажется, что телефон не нужен. Вот я
прошу. А я думаю, что вот он нужен для исходящих. То есть случись у тебя чего, там, надо, не знаю, машина сломалась посредине ничего, и тебе надо куда-то позвонить. Мне кажется, что вот в этом случае такой телефон, вот даже, кстати, вот мысль, да, взять какой-нибудь очень простенький, с очень простеньким 3G, и желательно в какой-нибудь сети, которая везде покрывает, и просто положить его в бардачок машины, чтобы он там лежал всегда, на всякий пожарный случай. Вот это, мне кажется, интересная идея.
Позвонить, у меня вот есть лайфхак касательно американских корпораций. То есть я перестал в них звонить совсем, потому что сервис там настолько невозможно. Ну, то есть что я имею в виду? Например, у меня есть телкооператор AT&T, T-Mobile, вот. Ты звонишь им, они такие: «Привет, скажи свой номер телефона». Ты такой: «Ребят, я вам звоню с сим-карты T-Mobile сейчас, и вы мне спрашиваете, скажи свой номер телефона».
Может, у тебя вопрос про другой? Откуда? Ну и потом, у меня на мой аккаунт завязано там 4 номера телефона. Ну, хотя они все знают, да.
Так я звоню, я говорю, вот тот, которого я звоню. Он говорит, не, я так не умею, типа, скажи мне. А переключаю тебя на другого оператора, он заново тебе... Он, мало того, что он задает тебе вопрос, он еще спрашивает, типа, чувак, а в чем твоя проблема? В общем, я перестал этим заниматься абсолютно, я пишу теперь всем в Facebook. И я счастлив, прям дико счастлив. Все корпорации американские, в Facebook, они максимум адекватные, они умеют решать... практически все вопросы, которые у тебя к ним есть, вот. Поэтому мне телефон не нужен точно.
Они еще просто не научились ботов, чтобы боты в Фейсбуке тебе отвечали, а в телефоне уже есть куча таких решений, которые тебе вот эту первую линию атаки отбивают тупостью своей. То есть, типа, скажите, если вы хотите говорить по-испански, скажите два или нажмите чего-нибудь, или там скажите нам причину своего звонка. И потом такие, о, типа, я не понимаю. Это ж, ну, да, это вообще шутка какая-то. Но для emergency сервиса все-таки телефон работает. И это, пожалуй, единственное, для чего сейчас телефон прям вот очень нужен.
Согласен.
И желательно даже проводной лендлайн.
Так, ну что, пойдем дальше?
Так, да, давайте.
Вазу, наверное, мы все-таки пропустим.
Да, давайте пропустим вазу.
Ваза от совой. Следующая штука. Кто возьмет на себя грех сказать, как это называется?
Хью.
Хью?
Да.
Хорошо. Значит, Philips Hue, умная лампочка. Прям, я честно не понимаю, в чем вот big deal. У меня есть знакомые, которые восхищаются этим, говорят, блин, так клево. Я, короче, настроил там всякие эти рутины. Вечером, например, я иду спать, говорю, там, типа, приглуши свет, он приглушается. Я про себя думаю, ну, я не хочу вот настолько разлениться, а во-вторых, я не хочу себя раздражать диалогами с Алексой там или еще где-нибудь перед сном, потому что они не всегда тебя понимают, когда ты с ними говоришь. Мне кажется, что перед сном этот диалог не будет очень хорошим для меня.
Я решал подобную проблему. Ну, то есть у меня этих Philips'ов тоже нету, которые Дима был и так... Нет, у меня есть, но он не смарт. И, правда, он никуда не включен. Но и у меня это, около кровати тоже есть лампочка, и я ее воткнул просто в умную розетку. И я как бы настолько привык уже не нажимать кнопку на этой лампочке, чтобы ее выключить вечером. Сейчас у меня там небольшая перестановка, умную розетку пришлось выдрать из розетки, потому что она туда больше не влазит. И теперь, о ужас, мне приходится выключать лампочку руками, а я по привычке прошу Алексу это сделать. И она этого не делает. Она такая тупит, 5 минут, говорит, слышь, твоя лампочка не подключена, делай сам, короче. Mm. И я, честно говоря, очень сильно привык, да. То есть я вижу, в чем как бы сила этой автоматики, да, это удобно. Там, когда холодно, у тебя уже руки под одеялом, не хочется вылазить и выключать эту лампочку, но, ну да, это, пожалуй, перебор. Без этого можно жить.
Ну, можно же, понимаешь, атрофировать свою силу воли совсем. Или наоборот. Да,
сила воли вечером я стараюсь как раз, чтобы она мне не нужна была.
Нет, понятно.
Слушайте, ну
утром,
а помимо, да, лампочек...
Утром сила воли, да.
Но помимо лампочек, они делают еще много всяких классных продуктов. Вот это вот Hue Family, так называемое от Philips, типа Reinvent Light. У них есть, предположим, мне очень нравится их лампочка для просыпания. То есть такая, которая ты... Лампочка-будильник, которая не издает никакого звука, но она просто постепенно начинает эмулировать восход солнца по свету. Вот. И ты автоматически в какой-то момент под нее просыпаешься. То есть как бы считают, что наиболее нежное твое просыпание происходит, что ты там не пищащий айфон, а вот ты спокойно чувствуешь, что встает солнце, и ты как бы поднимаешься как будто бы с солнцем. Но вот прикольные всякие идеи, которые они сделали. Никто до этого-то не делал ничего.
Погоди, а ты, тебя это натурально будет или ты теоретически?
Нет, не теоретически, меня это натурально будет. Попробуй, очень классная штука.
Не, меня как бы солнце не будет, поэтому я подозреваю, что такая лампочка меня тоже не спасет.
А я, кстати, я не пользовался, но я ощутил этот феномен, когда вот мы последний раз часы переводили, то есть ты просыпаешься, и опять темно, и ты вот прям ощущение, как говорится, проснулся в гробу. То есть такой, да почему же так? И, Жень, ты мне сейчас продавай эту идею, прям в следующий раз я попробую.
Ну, там как-то она нечеловеческих денег стоит, вот эта, которая самая просыпательная лампочка. Я тоже подумал на эту тему.
Подожди, она, по-моему, баксов 200 стоит, мне казалось.
Ну, так это до хрена.
Так это клавиатура для iPad практически.
Так это солнце у тебя в комнате.
Просто лампочка, в клавиатуре сколько кнопок? Не, я купил себе для этого, знаете, есть такая Circadian Optics контора, у них типа эти лампочка с LED, как же они называются? Короче, LED-лампочка, да, которая спектр солнца тебе воспроизводит. И я встаю, и у меня часы просто вибрируют на руке, я от них просыпаюсь. Потом иду, включаю себе эту лампочку, она мне светит, и вот мое солнце, все, мне хорошо.
Если, кстати...
Нагар, наверное, даже.
Про просыпаться. У меня долгое время я искал идеальный будильник. И я его нашел. Сейчас похвастаюсь. Если мы про то, как...
Собачку завел?
Не-не, слушайте. Сейчас будет. Такой мягкий звук, и так приятно тебя будет. Рекомендую, вот чтобы птички пели. Прям кайф.
Звуковой будильник вообще не работает. Ну, то есть, когда у тебя разные люди встают в разное время, ты что, ты хочешь всех разбудить, что ли?
А, это да.
Негодяй, сатанист. Нет, если, так нельзя.
Если так, то да. Женя, ты как встаешь? Под звук или под вибрацию?
Под звук, конечно.
А у тебя какой будильник?
Все собрались, социопаты.
Музыка?
Нет, у меня стоит самый... Нет, просто на звук я практически не реагирую, если это не стандартный классический будильник айфона. Почему-то это единственное, на что я просыпаюсь.
У меня вот прям тело в дрожь
бросает, когда я смотрю на этот звук. Он у меня стоит...
Ту-ду-ду-ду-дум.
Да-да-да.
Сори за мой музыкальный звук.
Но это у меня стоит на случай, если мне как бы все ничего не помогло, и вот это последний как бы причал.
Есть же проблема с этими будильниками, что ты уже настолько привыкаешь, если этот звук доносится из каждого кармана, то ты к нему настолько привыкаешь, что больше не реагируешь на него, поэтому вроде как нужно там раз в полгода менять будильник.
Нет, вот я пробовала, если я меняю, то все, у меня этот, как баннерная слепота, только будильничковая слепота. Мне вообще все равно. Он играет, и мне во сне кажется, что я просто на вечеринку пришла, и там музыка играет, и все.
Не, я вот говорю, я пришел к тому, что я просыпаюсь от этих Apple часов, причем исключительно Apple часов. У меня Garmin еще есть, но Garmin, они там такой вибро, который как вот в той Nokia 3210.
Так, подожди, а когда ты тогда заряжаешь эти часы?
Какие?
Ну, я полицей говорит, что ты спишь с часами.
А их не надо, у него же другие часы, их не надо заряжать.
Я сплю в Apple часах, и они меня будут, и они меня меряют сон, а днем я их заряжаю каждые два дня.
Ты спишь в Apple часах?
Да, я сплю в двух часах, я вообще кошмар. Я знаю.
Но, кстати, Макс, есть...
Подожди, а одни на левой руке, другие на правой руке, или как?
А как еще?
Есть
для равновесия между во сне.
Есть европейский стартап, но дорого, Макс. Но они делают колечко.
Кольцом, что ли? Да, я знаю.
Но знаешь, в чем прелесть колечка? Она еще температуру меряет, помимо пульса и вот всего прочего. И это прям кайф.
Ну, как те старые 300 колечки. 300
баксов или 400, это
да, у него. Да, оно вот где-то так стоит. Даже в евро, по-моему, 300 или 400.
Это в этих Европах евро.
Да. Но вот температура прям покупает.
Я на самом деле считаю, что мы это, что нам нужно заканчивать. Температура? Нафиг тебе температура?
Ну, если уж, понимаешь, если уж оцифровывать свою жизнь, то почему бы температуру не оцифровывать? Что, мне непонятно, почему Apple до сих пор это не сделает, это же не так сложно.
Обожжи, может, и сделают.
Да, хочу тогда вот в часах. Смотреть температуру, тем более сейчас мега актуально за температурой следить тела. Но, кстати, еще почему это важно? Потому что я когда изучал, если мы уж про сон, давайте завершим, у нас нет как раз. Я читал про сон, и один из факторов того, чтобы хорошо уснуть, у тебя температура тела, по-моему, должна упасть на 1.5 градуса или что-то такое, если ничего не помню.
И для этого рекомендуют поместить ноги в теплую воду перед ухождением в сон. Это понижает тебе кор температуру, и ты легче засыпаешь. Я тоже читал эту книгу.
А я в мокрых носках когда-то засыпал тоже вот с этой целью. И вроде как было комфортно, но надоело через какое-то время.
А еще я читала забавный факт, что, да, действительно, когда засыпаешь, у тебя дропается температура где-то на 1.5 градуса, и чтобы отводить вот эту вот температуру от тела, люди несознательно одну лапку вытаскивают из-под одеяла. То есть,
ну, когда... это классика, это все так делают.
Да, то есть это не просто так, а это мы, типа, температуру от тела отводим, так вот, получается.
Ну, так, все. Ну что, на мы еще что-нибудь сегодня будем обсуждать? Я предлагаю просто закончить, потому что этот список, он бесконечный, и нам нужно передышаться.
Стоп, важное. Нет. Лампочку можно купить за $130.
Вот самое. Погоди, там не просто лампочка, там же проблема в том, что как бы лампочку, по-моему, можно купить и за 40. Там проблема в том, что ей нужна еще базовая станция. Но если у тебя эхо, которая эхо плюс, большая, домашняя.
Внутри есть Zigbee.
Там контроллер есть, по-моему, уже, который поддерживает эти филипсовские лампочки. И тогда тебе нужна только лампа.
Там есть Zigbee. Во всех Алексах, насколько я знаю, есть Zigbee. И эти лампочки не по Zigbee у меня.
А Philips не по ней?
По ней.
Ну, так вот я и говорю.
Да. Вот, а еще Philips, кстати, для меня было открытием. Это голландская, даже нидерландская, если правильно, компания.
А ты думал?
Я никогда не знал. И вот думаю, когда японцы? Узнал, что было... Ну, название такое, знаешь, не говорит.
Philips, Panasonic, где-то одного поля ягоды, да?
Да.
Ну, вот я, кстати, подумывал, вот если уж ты не хочешь уходить из этой темы, то я подумывал о Lightstrip. Это вот эти такие LED-полоска, да, которые, на которой много-много-много этих маленьких LED, которые там куда-нибудь... Либо на пол, либо за подголовье кровати для такого, для очень мягкого освещения. Но что-то, ну, то есть, как бы один стрип покупать и потом к нему еще притягивать весь этот, всю эту инфраструктуру филипсовскую себе, я что-то так и не решился.
Бомбическая штука — это бэклайт для телевизора. Это прям вообще, я видел это пару раз в жизни, но я все ленюсь заморочиться, чтобы вот себе такое сделать. Но экспириенс просмотра, он меняется прям кардинально.
Кстати, филипсы первые, кто стали это встраивать в телевизоры.
Да, я поэтому и говорю про них.
Все, давайте на этой паузе решим закончить и все, и пожелаем всем спокойной ночи.
Да, всем высыпайтесь технологично. Спасибо. Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии, подписывайтесь. И будьте здоровы. Пока-пока.
Пока.
Goodbye.